Глава 7. Акт веры и его содержание. Вера в Бога принадлежит к самым глубоким, таинственным и духовно драгоценным состояниям человека. Это есть благодатное переживание великой душевно-художественной ценности и жизненной силы, которым надо дорожить, которое надо беречь и к которому не следует подходить, умничая и произволяя. Это не значит, однако, что сущая вера боится разума, я имею в виду не отвлеченно мыслящий рассудок, а именно духовно-опытно созерцающий разум, его осторожности, его сомнений, его вопросов и его пристальности. Настоящая вера сама по себе уже разумна, а не безразумна и не противоразумна. И поэтому осторожность разума включена в нее, и сомнения разума преодолены в ней, и вопросы разума не затрудняют ее, и пристальность разума радует и утешает ее. Но разум именно тем и отличается от рассудка, что он не развязывает себя для абстрактных логических построений, не умничает и не произволяет, но предметно созерцает, исходя из духовного опыта и не покидая его сферу. Религиозный же опыт нуждается в разуме для проверки и обеспечения своей предметности, для своего очищения, для своего трезвения, для ограждения себя от аутизма, от греческого слова «автос» – «сам». Аутизм состоит в преобладании субъективно-личного над подлинно-предметным. Для ограждения себя от аутизма и соблазнов. Вера дает разуму меру глубины, любви и окончательности, а разум дает вере энергию чистоты, очевидности и предметности. Разум, разрушающий веру, не разум, а плоский рассудок. Вера, восстающая против разума, не вера, а пугливое и блудливое суеверие. Так философия религии создается именно верующим разумом, и притом на основании разумной веры. Поэтому она не должна уклоняться от осторожности, от вопросов, от сомнений и от пристальности разума. Напротив, она должна идти всему этому навстречу, и вносить свет повсюду, где вера в этом нуждается. Именно так обстоит в учении о религиозном предмете, об акте веры и о его содержании. Дело в том, что религиозный опыт людей и народов может соответствовать и не соответствовать предметному обстоянию в плане божественного бытия. И исторически говоря, он столь много и столь часто не соответствовал этому плану, что приходится только изумляться, как мало сделано историками, психологами и теологами для того, чтобы хоть как-нибудь объяснить этот поток людских заблуждений. А для того, чтобы подвинуться в этом объяснении и оградить хоть сколько-нибудь свой личный опыт от подобных соблазнов и блужданий, мало просто верить, надо еще отдать себе отчет в строении своей веры и в ее предметных корнях. Для этого совсем не надо найти и выговорить критерии истинной веры, как это полагают неопытные и диалектически запутавшиеся люди. Нам совершенно достаточно признать, что исторически данные религиозные заблуждения – суть именно бесспорные заблуждения. Надо вчувствоваться в них и указать их душевно-духовные источники. Так, например, мы можем просто установить, что таких страшных, уродливо-отвратительных и кровожадных богов, которым некоторые азиатские народы трепетно поклонялись, принося им в жертву людей и сожигая этих несчастных в раскаленных печах, в действительном плане божественного бытия никогда не было. И тем не менее, соответственный религиозный опыт существовал и подвигал людей к страшным и жестоким деяниям. Такими примерами изобилуют и другие религии. Ригведа сообщает, что внешний чувственный мир создан из расчлененного тела первородного великана Пуруши. Вряд ли кто-нибудь захочет серьезно оспаривать это учение. Точно так же вряд ли кто-нибудь станет серьезно доказывать, что Озирис на самом деле не царит в Аиде. Мы знаем от Гесиода, Гомера, Овидия и Лукиана Самосадского, как представляли себе своих богов древние греки и римляне. Мы знаем фантастически неестественное происхождение этих богов друг от друга, их романические истории и семейные скандалы, их ссоры, интриги, нравы, пиры, их жадность и властолюбие, их склонность к жестокости и мести. Точно так же мы далеки от того, чтобы считаться серьезно существованием различных божеств мексиканской, египетской, германской и славянской мифологии. Наше религиозное чувство содрогается, протестует и отвертывается всюду, где религиозный опыт народов приписывает Богу коварство, свирепость, националистическую кровожадность, сочувствие людским злодеяниям и порокам и всяческие другие несовершенства. И такой же протест мы переживаем при ознакомлении с религиозным опытом целого ряда сект в пределах самого христианства, например, секта амалериканцев, секта гернгутеров, секта мормонов, секта хлыстов, секта скопцов и многие другие. Во всех этих случаях мы признаем, что у данных людей и народов был известный религиозный опыт, который мы не приемлем. Мы не приемлем его по содержанию, ибо мы убеждены в том, что они верили в то, чего на самом деле нет. Нельзя веровать во все, во что веруют другие. Необходимо выбирать и отвергать, и притом на основании лучшего, более предметного опыта. Поэтому можно сказать, что каждый верующий человек, считающий свою веру истинной, предполагает, сознательно или бессознательно, что его собственный опыт имеет религиозно-предметное содержание. Мало того, оно предполагает, что иноверные люди осуществляют неверный религиозный акт, тогда как он сам и его единоверы владеют верным религиозным актом. Из истории религии мы знаем, что это чувство чужой неверности в акте и в содержании при известных условиях нового откровения, повышенного темперамента, национального самочувствия, властолюбия и фанатизма переживалось определенными людьми и народами так остро, что вызывало активный и даже кровавый протест против нечестия нечестивых и кощунства кощунствующих. Нечестивые и кощунствующие оскорбляли святыню предмета, отрицая его таинственно откровенные и подлинно истинные обстояния и выдавая за предметную истину в Боге свои несоответственные, нелепые или отвратительные химеры. В основе всякого религиозного преследования, если отвлечься от посторонних нерелигиозных мотивов, лежит пафос религиозной предметности, различение между предметным состоянием и содержанием субъективной веры, признание того, что бывают верные и неверные религиозные акты, и что люди неверного акта и неверных содержаний проповедуют соблазн, искажают свою и чужую жизнь, развращают граждан и портят миропорядок Вселенной. Все это, конечно, не оправдывает и не обосновывает религиозных гонений, а только психологически объясняет их масштабом религиозного опыта. Итак, в человеческой религиозности необходимо различать религиозный акт, религиозное содержание и религиозный предмет. Это не есть школьное развлечение рассудочной философии, но живое и драгоценное, всеми религиями предполагаемое, но далеко не всеми сознаваемое существенное различие. Ибо каждая религия приписывает себе верный религиозный акт и отвергает чужие. И каждая религия утверждает за собой истинное религиозное содержание, почерпнутое ей из божественного откровения. и каждая религия уверена в том, что она сама связана и связует людей с единым истинным Богом, с самим религиозным предметом. Попытаемся усмотреть и усвоить это различие в уверенности, что это прольет свет и на историю религии, и на философию религиозного опыта. Религиозность есть прежде всего человеческое религиозное переживание. Говоря статически, это есть состояние человеческой души или религиозный акт. В обычной жизни душа человека представляет из себя непрерывный поток состояний, занятых содержаниями, или, если угодно, поток содержаний, несомых состояниями. Вряд ли у человека можно найти бессодержательные состояния, абсолютно пустые. Если попробовать вызвать такое пустое бессодержательное состояние волевым усилием или самовнушением, то сознательная жизнь остановится, и человек заснет, то есть предастся неруководимой или малоцензуруемой жизни бессознательного. Полное же опустошение бессознательного как такового возможно разве лишь в смерти, ибо жизнь бессознательного сама по себе отнюдь не бессодержательна, напротив, она нагружена и перенагружена, и тот, кто заинтересуется ей, сможет убедиться в этом при наблюдении непроизвольных ассоциаций, непосредственных умозаключений, инстинктивных движений души и тела, предчувствий, сновидений, истерических и нейротических феноменов, а также непреднамеренного, например, художественного творчества. И тем не менее, возможно и продуктивно рассматривать строение акта отдельно и состав несомого им содержания отдельно. Обычно человек живет не актами, а непрерывно текущим потоком состояний. Но всякое событие душевной жизни, всякое потрясающее чувство, всякая захватывающая фантазия, всякая сосредоточенная мысль, всякое волевое решение, всякое острое ощущение, ослепляющий луч света, удар грома, прикосновение к чему-нибудь неприятному, выделяется из этого потока, как остров на реке, выделяется и по своему содержанию, и по своему акту. Такие события можно вызывать в себе. И вот духовная жизнь человека состоит именно в том, что он не плывет в мутном потоке случайных содержаний и поверхностных состояний, а выбирает свои содержания и посвящает им свои акты. Он организует свою жизнь для того, чтобы заполнять ее духовно значительными содержаниями и вызывать в себе духовно значительные акты. А так как религия принадлежит к духовно значительным сферам жизни, то религиозному человеку естественно жить духовными актами по преимуществу. Таков каждый помысел о Боге, о мире в его лучах, о других людях, как его созданиях, и о себе самом в его свете. Такова каждая молитва, таков акт покаяния, таково совершение таинств. Таково каждое религиозно обоснованное решение воли. Но таково же и каждое грехопадение, почувствованное и осознанное как религиозное событие жизни. Религиозный акт может состояться в человеке и непредвиденно для него самого. Он может прийти в виде порыва, вдохновения, осенения или откровения. Но при этом каждый религиозный акт имеет свое душевно-духовное строение, ибо в нем участвуют определенные душевно-духовные силы. И каждый акт связан с известным религиозным содержанием, природа которого, с одной стороны, определяет собой структуру акта, а с другой стороны, сама зависит от его строения. В обычной жизни акты содержания неотрывны друг от друга, но в религиозном воспитании и очищении человеческой души акт должен рассматриваться отдельно, с критической пристальностью и с определенными очистительными заданиями. а содержание должно рассматриваться само по себе, с одной стороны, в его отношении к акту, от строения коего оно зависит, с другой стороны, в его отношении к предмету, которому оно должно точно и полно соответствовать. Это так и бывает в зрелых, катартически ведущих и теологически оформленных религиях. Акты содержания относятся к различным религиозным планам, они подлежат различным категориям, имеют свои особые законы и особое значение в религиозном строительстве. Акт есть событие душевной жизни, характерное состояние субъективной душевной ткани, а может быть и типическое религиозное настроение для человека или для целого народа, или классическое для данной религии. Он слагается из психических функций. Первый – чувство, то есть активной эмоции или пассивного аффекта. Второй – воображение чувственного или нечувственного, эмпирически покорного или творчески фантазирующего. Третий – мышление, образного или необразного, формального или созерцающего, дискурсивного или интуитивного. Четвертый – воли, инстинктивной или духовной, пассивной – терпение или активной – борьба, мыслящей или созерцающей, сердечно-совестной или черствой аморальной. Пятый – из всевозможных чувственных ощущений – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, тепло и холод, мускульное напряжение, нервная боль. Шестой – из инстинктивных влечений, то эротических, то нутритивных, то двигательных, но почти всегда наслажденческих. К сожалению, проникновенная и точная описательная психология, включающая в себя как корни инстинктивности, так и верхи духа, есть дело будущего. Ученые-психологи обладают часто элементарной психикой, малой духовностью и наблюдательным верхоглядством. Их обычно интересует экспериментальная психофизиология, а свое первое и основное дело – дескрипцию и классификацию душевной жизни они предоставляют обычно наблюдательности художников. Само собой разумеется, что самая зоркая и неутомимая дескриптивная психология никогда не будет притязать на исчерпание материала. Живой акт по бытию и составу своему личен и субъективен. Он есть видоизменение персонально-психической силы, подверженное законам психологии, физиологии и психопатологии, например, религиозная галлюцинация. В религии актом является, например, религиозная настроенность, любовь к Богу, молитва как зов или благодарение, покаяние, умиление, решение воли, жертвоприношение, обряд, аскетическое упражнение, писание религиозного гимна, например, гимн солнцу Франциска Ассизского, формулирование догмата, размышление о катарсисе и другое. Напротив, религиозное содержание не есть душевное состояние, оно не слагается из душевных функций, оно не есть личные переживания и не подлежит законам психологии и физиологии. Оно не есть проявление душевной силы. Это есть то, что взято и принято религиозной душой, то, что медитируется религиозно настроенным духом, что именно любится в любви к Богу, например, его воображенная красота, его пугающая и опасная сверхсила, его воспринятая благость. Это есть то, о чем человек молится, за что и как он благодарит Бога. Это его осужденные им и облитые слезами грехи. Это то, что решила его воля, что он жертвует в своем приношении. Это пропетое им словословие, это оформленный догмат. Религиозное содержание переживается всегда лично, но пережитое лично оно может быть доступно и другим. Если оно взято любовью, то оно узрено актом сердца. Если оно воображено актом воображения, то оно есть образ и стоит в сцеплении образов. Если оно помыслено, догмат, то оно взято актом мысли и подлежит законам логики. Если это словесный гимн или икона, то она подлежит художественному рассмотрению. Если оно взято волей, то оно находится в ряду целей и средств и подлежит совестному и целевому рассмотрению и так далее. Но все это только основа и начало. Попробуем установить закономерную связь между религиозным актом и религиозным содержанием. Религиозный акт выражает то, как человек верует, сознательно и бессознательно, цельно или нецельно, глубоко или мелко, искренно или лицемерно, добротой или злобой, любовью или страхом, пассивно или активно, силой своей души или ее слабостью, случайно, повторно или длительно, и какими именно душевными способностями, функциями. А религиозное содержание есть то, во что человек верует и что он исповедует, как подлинное религиозное обстояние, как сущую истину, как истину естину. Поэтому религиозное содержание измеряется другими мерами и оценивается другими критериями, нежели акт. Здесь необходимо ставить вопросы. Соответствует ли религиозное содержание самому сущему религиозному предмету или не соответствует? Верно ли, истинно ли, определенно и зрело помысленный догмат, как в христианстве, или неопределенно расплывчатая фантасма, как у африканских народов? Имеет ли оно образный состав, как в греческой религии, или безобразный, как в буддизме? Отличается ли оно, как у Парменида, единством и логичностью, или, как в Ведах, многосложной непоследовательностью, и так далее? Все эти различные измерения применимы только к религиозному содержанию и неприменимы к акту. И вот история религии показывает нам, что религиозные акты и религиозные содержания встречаются в самых различных сочетаниях. Человек может прилепляться искренним, цельным и богобоязненным актам к самым различным религиозным учениям и содержаниям. История знает искренних, мудрых и благочестивых язычников – Сократ, Сенека, Марк Аврелий и лицемерных христиан, трепетно и цельно верующих даоистов, Конфуций, Лао-цзы и растерявших свою веру иудеев. В каждом исповедании, где люди связаны единым учением и единым обрядом, есть пассивно верующие, причисленные, приписанные – и активно верующие, автономно строящие свой личный дух и свою церковь. Во всех религиях встречаются недоверы, полуверы, бессердечно умничающие, слепо умиляющиеся, черствые педанты, сочувственно добродеющие, тщеславные полемисты, самоуверенные догматики, простодушные созерцатели, злые лицемеры, властолюбцы, смиренные тихие молитвенники. Одно и то же религиозное учение может быть принято и несомо различными актами. И если мы вглядимся пристально в эти различные акты, то скоро рассмотрим в них и различные содержания. Ибо в одном и том же вероисповедании злой лицемер видит Бога, если он вообще его видит, иначе, чем смиренный молитвенник. И самоуверенный догматик несет в своем опыте иное, чем простодушный созерцатель. Поэтому надо признать, что в идее правоверия следует всегда различать правоту признаваемого религиозного учения и верность признающего религиозного акта. Каждый человек должен заботиться и о том, и о другом. Мало признать какое-либо вероисповедание. надо принять его верным актом. Ни одна церковь не имеет ни права, ни основания распространять среди людей свое исповедание во что бы то ни стало. Все равно страхом, подкупом, совращением, политическим расчетом, честолюбием, словолюбием или как-нибудь иначе, не заботьтесь об автономном приятии и о верном акте. Напротив, лучше оставить человека в искреннем буддийском благочестии, чем сделать из него католического лицемера и невера. И в то же время религиозные акты, религиозное содержание теснейше связаны друг с другом в жизни и в истории религий. С одной стороны, от строения религиозного акта зависит состав религиозного содержания. Так, чтобы распространить в мире христианство, надо было пробудить в людях религиозный акт сердца, ибо мертвое сердце не увидит Христа, не примет его и не уверует в него. Магомет обращался не к сердцу людей, а к их воле. Древнеиндийская религия – к их фантазии. Согласно этому, безобразный акт буддизма не мог принять фантастический мир индусских божеств именно в силу своего отказа от чувственной фантазии. Так персонифицирующая и красочная религия греков не могла отозваться на монологическое учение Парменида о Боге. Религиозный акт злобы или страха не может уверовать в Бога любви и милости. Акт мусульман никогда не постигал Христа, несмотря на формальное признание его пророческого достоинства. Смотрите Коран, сура 2, стих 130 и сура 10, стих 69. И обратно. Сократ отдал всю свою жизнь на то, чтобы вызвать у своих соотечественников новый религиозный акт, который открыл бы им единого Бога добра. Но именно за это он был оклеветан ими и убит. Новое религиозное содержание по самому существу своему требует нового акта, а религиозный акт, застывший в своем строении, не способен принять иное, более утонченное и одухотворенное религиозное содержание. Отсюда все великие религиозные кризисы человеческой истории. Именно поэтому реформация стремилась сначала освободить религиозный акт от средневековой теснины страха и гипноза, потом по мере сил обновить его и, наконец, открыть ему по-новому исконно древнее содержание Евангелия. Подобно этому, религиозные секты всегда работают прежде всего над видоизменением религиозного акта данной церкви, приуготовляя его к своим новым истинам. Так анабаптисты развязывают страх и воображение, другие насыщают душу беспредметным умилением. Хлысты развязывают в религиозном акте половой экстаз. Скопцы вселяют в душу отвращение к здоровому инстинкту и так далее. Эту выработку и распространение нового акта сектанты называют проповедью, а ведущая церковь – совращением. Когда акт человека готов, ему сообщают новое содержание, укрепляя его упражнением. А он доверчиво принимает эту новую истину, мимо которой он прежде прошел бы молча или с негодованием. Секты и ереси всегда имели тем больший успех в массе, чем больше им удавалось превратить новый акт в своего рода массовый психоз. Психоз умиления, страха, морального педантизма, психоз страстного разнуздания или, наоборот, аскетического отречения. История показывает нам секты и ереси, прилеплявшиеся к таким нескладным, нелепым, духовно скудным, аморальным и противоестественным содержаниям, учениям, что нам трудно даже представить себе такую религиозность. И только изучение религиозного акта каждой данной секты способна пролить свет на ее замысел и на ее успех. Но именно поэтому бороться с сектами следует не запретом по закону и не в терминах их учения, содержания, а в пределах их акта. Догматическая полемика здесь нецелесообразна и безуспешна. Сектантский акт искажен и не приемлет прежнего содержания. Чем больше настаивать на аргументах, тем упорнее сектанты развивают свою доктрину. Им нравится их новый акт, они наслаждаются им и не видят его слабых и фальшивых сторон. Замечательно, что ту же самую черту или склонность психопатологи наблюдают у своих пациентов. Здравое опровержение не только не помогает, но поощряет больного развивать и углублять свою больную химеру. Сектанты потому веруют в неверное, что они веруют неверно, и противопоставлять им нужно прежде всего и больше всего верный акт, который должен быть цельно и действенно воплощен в самом возражающем миссионере. Все эти соображения освещают современный кризис христианства. С одной стороны, догматическое правоверие совсем не обеспечивает верность и силу верующего акта. Человек может иметь в сознании и на устах безукоризненно верные слова и содержание, догматы, но не иметь их ни в сердце, ни в воле, ни в деяниях. Ученейший богослов может быть лишен любви, искренней веры, христиански правой воли и соответствующих ей дел. Он будет апологетом правого учения и образцом неверного акта. И в этом соединении он будет сущим камнем преткновения и источником соблазна. Ничто не подрывает религию и церковь, так как неверный акт, несущий верную проповедь, как проповедник Христа, лишенный любви, веры, совести и жизненно-совестных дел. С другой стороны, утрата христианского акта неизбежно влечет за собой утрату христианских содержаний и христианского духа. Христианин, отдавший в самом себе первенство не любви, не сердечному созерцанию и не христианской совести, а рассудку и рассудочно руководимой воле, утрачивает христианский акт, а с ним и христианский дух. Рассудок ведет его по путям узкого интеллектуализма и приводит к разрушительным сомнениям и отрицаниям. Рассудочная воля ведет его по путям бессердечия и расчетливого утилитаризма и приводит к практическому безбожию. Там, где религия культивируется как отвлеченное богословие вне христианского акта любви, созерцания и совести, там она превращается в отвлеченную и притом дедуктивную науку. Она, может быть, импонирует ученым, а также богословам других исповеданий, но теряет свою жизненную силу, не строит веру и не питает религиозный акт в народе. Отвлеченное богословие занимает мысль и пленяет ум, но нисколько не воспитывает религиозного акта. А между тем религия жива, пока жив акт, и вырождается в доктрину, когда акт заживо умирает. Тогда религия вступает в эпоху высыхания, выветривания и эпигонства, и преодолеть эту опасность можно только через оживление и восстановление верного акта. Народ, крепкий в своем религиозном акте, не утратит Бога даже и тогда, если растеряет свою религиозную доктрину. И обратно, народ с богатейшим богословием утратит свою веру и уйдет от своей церкви, если утратит свой акт. Поэтому величайшая опасность для всякой религии и для всякой церкви состоит в вырождении или высыхании религиозного акта. Именно это случилось некогда с язычеством. Акт языческого благочестия поблек в душах, утратил свою полноту и цельность, перестал держать личную душу и строить семью и гражданскую общину. Их кризис стал неизбежным. Подобно этому, буддизм исчезнет, когда акт очистительной мироотреченности утратит свое обаяние. Пока акт волевого благочестия и монотеистической молитвы жив в магометанстве, мусульмане будут иметь общий им фундамент жизни, придающий им исповедную стойкость и братское единение, и так далее. Вот почему христианство должно беречь свой акт, акт любви, сердечного созерцания, сердечной молитвы и совестных дел. Если оно не убережет его, то оно потеряет доступ ко Христу, и никакая церковная дисциплина, никакое клерикальное единовластие, никакие орденские организации, никакие теологические фолианты и факультеты не спасут бывших христиан от безбожия и противохристианства. Церковь призвана прежде всего к тому, чтобы оживлять, углублять, крепить и очищать заповеданный ей религиозный акт. К этому призван каждый пастырь. Он есть прежде всего насадитель христианского акта, то есть живой осуществитель его и наставник. А это означает, что он сам должен жить и молиться так, чтобы иметь силу и право учить этому своих прихожан. Пастырь с искренним горящим сердцем строит веру и церковь. Пастырь, лишенный сердца и не умеющий молиться, создает мертвый приход и подрывает бытие своей церкви. Такова связь между актом и содержанием.